Нынешний период в жизни Мартина был сущим блаженством. Вот уже полгода, как его расконвоировали. Он мог свободно выходить за зону и передвигаться по городу в индивидуальном порядке, что и делал с утра до ночи, врачуя офицерские семьи модным гомеопатическим методом. Он ходил по городу быстрым, напряженным шагом, плотный в черном пальто и шляпе, с акушерским чемоданчиком в руке, всегда готовый разомкнуть свои тонкие уста и одарить желающего яркой, крупнозубой улыбкой. У него была внешность настоящего врача, хорошего настоящего врача. Он и был настоящим врачом, что называется, от Бога. Он зорко смотрел на встречных, подмечая их недуги, и всегда охотно присоединялся к томно проплывающим в своих мехах магаданским аристократкам и к простеньким людишкам, охотно говорил со всеми о болезнях, никогда не прерывал страждущего, а выслушивал до конца. Он сиял, когда встречал вылеченных им людей, и он ходил по этому опасному городу уверенно, но и начеку, всегда готовый ко всему, к приятным новостям, но и к унижениям. Так, наверное, ходил крепостной архитектор Воронихин среди своих построек. Ночевать, однако, Мартину приходилось в карантинном лагере, в 4 километрах от города. Застукай его патруль в городе после отбоя, схлопотал бы 4-й срок. Итак, не замечая заключенных в пучине горе, шел Толя алмазным зимним вечером к черной сопке, под которой был его дом. Попутно тянулся к санпропускнику длинный женский этап. Навстречу этапу маршировал из бани взвод японских пленных под красным флагом и с пением «Катюши». Необычный внешний вид, а также усвоенные советскими людьми с детства представления о несчастных народах Азии, помогали японским солдатам обманывать начальство. Едва их собиралось больше 5 человек, как они выкидывали красный флаг и заводили «Интернационал» или «Катюшу». Вот ведь! Классовое чутье, умилялись золотопогонные генералы МВД. Сразу разобрались зарубежные пролетарии, кто враг, а кто друг. Японцы маршировали по городу без конвоя и пели, пели, не закрывая ртов. Как вдруг при встрече с женским этапом пение прекратилось. «Мадама! Русская мадама!» — захихикали японцы. «Ох, желтенького мне б сейчас!» — услышал Толя рядом глубокий женский вздох. Колонна двигалась прямо по краю кювета, а конвоиры шли по тому же дощатому тротуару, что и Толя. Услышав вздох, Толя, конечно же, не повернул головы, но краем глаза все-таки увидел огромное отвратительное общество идущих женщин в разномастном тряпье, в продранных ватных штанах, с котомками на плечах и с котелками у пояса, иные в шляпках, прикрученных к голове вафельными полотенцами, некоторые с следами губной помады. Яркие пятна этих ртов среди серых грязных лиц показались то ли полнейшей непристойностью. Он старался теперь дышать через рот, чтобы не чувствовать запаха этих женщин, и, естественно, с ужасом отгонял мысль о том, что еще год назад мать его и тетя Варя ходили в таких же колоннах. «Желтенького, черненького, полосатенького!» — простонал с недвусмысленным всхлипом другой голос. Женщины захохотали, а Толя вздрогнул. Вздрогнул и конвоир, идущий впереди Толи. «Разговорчики!» — рявкнул он с каким-то чуть ли не испугом. «Эх, сейчас бы любую баклашечку между ног!» — крикнул из глубины колонны отчаянный голосок. «Эй, Ваня, вертухай, зайдем за угол, раком стану!» Хохот разразился еще пуще, а конвоир только дернул плечом и промолчал. Толя тут вообще не знал, куда деваться. Что это значит раком? Это нечто немыслимое. Что мне делать? Побежать, что ли, прочь? А вон этого молоденького не хочешь, Софа? Глянь, какой свежачок! У него еще целочка, палочка розовенькая, сладкая, эскимо. Ой, мамочка, роди меня обратно! Толя понял, что говорят о нем, и покрылся холодным потом. Предательская краска залила лицо, загудела в ушах. «Покраснел-то, покраснел-то, как девки! Иди к нам, пацан, всему научим! Оставьте ребенка в покое, шалавы! И то правда, подруга. Попробуешь пальчика, не захочешь и мальчика. Не в силах больше сдерживаться, Толя с неосмысленным гневом повернул голову и увидел десятки старых бабьих рож, обращенных к нему. Сейчас я их обматерю, сейчас я их покрою четырехпалубным матом, тогда не узнают, какие парни живут в Магадане. И вдруг он увидел в колонне, совсем близко, руку протянуть девушку, почти девочку, его лет или немного старше, настоящую девушку, совсем не похожую на Людку Гули, его девушку. Он понял это сразу. Это была моя единственная на всю жизнь девушка. Она была в черном демисезонном пальто, в черном платке, в каких-то безобразных бахилах на ногах. Шла она тяжело, но была легка, тонка, воздушна и нежна. Это была девушка из маленькой таверны, которую полюбил суровый капитан. Золотистые волосы выбивались из-под монашеского платка, а белки глаз были огромными и чистыми, как будто бы чуть-чуть подсиненными, словно синь, краска европейского неба не поместилась вся в ее зрачках. О, Боже! Как она была робкая и как она была близка! Я мог бы протянуть ей руку, она перепрыгнула бы через кювет и пошла бы рядом со мной по мосткам. Толя и девушка смотрели друг на друга и не могли оторвать глаз. Бабье в колонне продолжало гоготать, но уже ничего не слышал. «Проше пана, цо есть то за место, где мы приехали?» Вдруг пошелестел ее голос. «Это Магадан, Алиса», — сказал я. «Это столица Колымского края. Сейчас вас обработают в санпропускнике, а потом перегонят на 2 недели в каратинный лагерь. Там вас изнасилуют санитары-уголовники. 8 человек. Вы заболеете нервной горячкой, а когда поправитесь, вас отправят на трассу в женский лагерь. Эльгенш, значит, мертвый. И там на лесоповале вы заболеете снова. На этот раз уже окончательно. Вы полька или англичанка?» «Мой отец поляк, а матка англика», — дрожа отвечала она. «Увы, ни отец ваш, ни мать ничего не узнают о судьбе дочки. Али то не повинно быть». В ужасе воскликнула она. «It's impossible, мой коханый! Самсик, Гена, Арик, Радик, Пантелей, спасите меня! Этого не должно случиться!» «Это и не случится!» — воскликнул я. «Я вас спасу!» Я протянул ей руку, и она, вцепившись в нее мертвой хваткой, перепрыгнула через кювет, и я потащил ее за угол ближайшей зоны, то есть за забор. «Молчи!» «Только молчи, Алиса!» — шептал я, снимая с нее некогда шикарное, но провонявшее потом мочой пальто, потом кофту, ватные штаны, бахилы. «Теперь ты голая, Алиса, теперь ты близка к спасению!» Я сунул ее к себе за пазуху, под свитер. Она прильнула к моему телу своей атласной, нежной, уже теплой кожей, полной электрических зарядов кожей, и волосы ее разметались по моей груди. И губы зашептали что-то невнятное на всех 30 европейских языках прямо над моим сердцем. И она спаслась. «Проше, пана, цое, сто за место, где мы приехали!» — прошелестел ее голос. О, Боже, какая она была робкая, эта девушка, как она была близка! Я мог бы протянуть ей руку, она перепрыгнула бы через кювет и пошла бы рядом со мной по мосткам. Толя отвернулся и услышал сдавленное, еле слышное рыдание. Она поняла, что здешний комсомолец ей не ответит. Она бормотала, все еще обращаясь к нему, но уже без всякой надежды, уже предвидя и карантинку, и уголовников, и лесоповал. Мы ехали целый месяц. Эти кобяты делали со мной ужасные вещи. Я на грани гибели. Куда нас гонят? Мне всего 17 лет. Я никого не знаю в этой стране. Мне страшно. Так она бормотала, то ли по-польски, то ли по-русски, то ли по-англи. В это время этап, а вместе с ним и Толи, поравнялись с городской вольной баней. Здесь на ледяном бугре под фонарем стояло 2 мужиков весьма бывалого вида, очевидные блатари, подбоченившие, словно генералы, принимающие парад. «Физкульт, привет, девчата! С приездом!» — гаркнул кто-то из них. «Ой, да ж Серега Волчок! Лопни мои глаза!» — завизжал в колонне голос резкий, как электропила. Движение вдруг затормозилось. Конвой заметался. С бугра вопили. «Нинка, снова к нам! Причимчиковала! Машку Серегину на пересылке не встречали, девки!»